Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня мы говорим о митрополите Филиппе в программе «Светлый вечер» накануне Дня памяти святителя, митрополита Филиппа. А говорим с историком Дмитрием Володихиным, профессором МГУ, доктором наук. И мы остановились на том, что свершились вот эти все чудесные преобразования в монастыре в Соловецком. Это совершенно не тот монастырь, каким его застал будущий митрополит Филипп, придя туда в 30 лет с небольшим. И что было дальше?
Ну, Соловецкий монастырь вырос вдвое при митрополите, при игуменстве Филиппа. Там появился свой обширный флот, там появилась очень сложная с определенными даже инженерными агрегатами хозяйства. Но в какой-то момент Филипп должен был покинуть Соловки. Его срочно вызвали из Москвы. 1566 год, он очень не хотел, он определил место для погребения своего на Соловках. Как хороший монах, он много думал о смерти и указал, где он должен быть похоронен. И ничего он другого не желал, как только окончить дела, связанные со строительством Спасо-Преображенского собора. Он был почти закончен, оставалось немного, чуть-чуть доделать. Думал о том, что надо бы третий собор поставить. Думал, может быть, о том, что следует кое-что доделать по хозяйству, может быть, поставить стены вокруг монастыря, потому что шведы начали пошаливать в тех местах. Возникла шведская опасность. Вот. Но всему этому не суждено было сбыться. Призвали его в Москву и представили собору архиереев и государю Ивану IV как кандидата в митрополиты московские.
Вот тогда... Ну, собственно, по смерти митрополита Макария.
Нет, ничего подобного. После митрополита Макария был митрополит Афанасий. Он был духовником царя, и, будучи в сане протоиерея, он уже на старости лет постригся в монашеский чин. Его достаточно быстро сделали митрополитом, и около 2 лет он митрополитом был. Это, кстати, еще очень хороший иконописец. Но он сошел с кафедры, причем сошел, видимо, совершив достаточно смелый поступок, сошел с кафедры, не договорившись об этом с царем. В этом видно определенное мягкое осуждение Ивана IV. С 1565 года в стране была опричнина, пока она принимала достаточно мягкие формы. То есть довольно долго не было массовых казней. 1565 год, 1566 год. Это все еще количество казненных, которых, ну, не более чем вот пальцев на обеих ладонях, может быть, десяток. И, тем не менее, Афанасий видел, что опричнина вызывает озлобление в обществе. То есть очень суровая земельная политика, когда люди лишали земли, высылали куда-то на дальние территории, на их место сажали других людей, других служильцев, вызывает очень серьезный ропот. Он не хотел этого. Он, кроме того, потерял давнее право церкви опечалования по поводу тех, кому грозила казнь. И также считал, что это неправильно. Вот можно подозревать, что именно эти причины вызвали его уход с кафедры. Это был не скандал, но это была, скажем так, неприятность и сложность и для государя, и для церкви. И когда призвали митрополита в митрополита Филиппа, он явился в Москву и, скорее всего, представили его государю его родственники из-за семейства Калычевых, Там были высокопоставленные опричники, люди, которые, вероятно, мечтали о том, что вот сейчас они приведут родную кровь, и эта родная кровь станет послушным инструментом на митрополитчьей кафедре. Они не очень понимали, что человек прошел почти 30-летнюю, крайне тяжелую, в духовном смысле весьма возвышенную школу иночества на русском севере.
30-летнюю?
Ну, 1537 год он ушел, послушничал какое-то время, был монахом. А в 1544 году впервые его сделали игуменом. В 1546 году он окончательно стал игуменом. В 1566 году его вызвали из Соловков в Москву.
То есть он 20 лет проигуменствовал там?
Проигуменствовал чуть более 20 лет.
Даже более 20 лет. То есть, в общем, человек по меркам 16 века уже преклонных лет.
Да можно посчитать, собственно. Ему было 59 лет, когда ему предложили стать митрополитом. Вот ожидание того, что этот человек будет послушен абсолютно, будет слушаться свою родню, будет не задавать неудобных вопросов, они, конечно, не оправдались. Филиппу не нравилась опричнина. Он хотел бы, чтобы она была отменена. Это вызвало уже недовольство самого государя, который связывал с опричниной далеко идущие планы. Для него это был проект очень серьезной военно-политической реформы. Заметим, пока еще никакого массового террора нет. Говорить пока об этом невозможно. Но уже существует накаленная обстановка в обществе. В конце концов, ситуацию разрешили миром. Филипп все-таки был поставлен в митрополиты летом 1566 года. Он должен был отказаться от вмешательства в опричные дела и в семейный обиход царя. С другой стороны, судя по всему, ему вернули право печалования о тех, кому предстояло идти на казнь. И более того, подозревают, что он как раз этим правом и воспользовался при самом начале своего митрополитчьего служения.
Вопрос в том, насколько это право печалования было безусловным. То есть, печаловаться-то он мог, а как часто царь мог соглашаться или не соглашаться?
Но в прежние времена такое печалование довольно часто приводило к тому, что участь человека, которому угрожала тяжелая ссылка или казнь, она облегчалась.
Но не обязательно.
Не обязательно, но часто, скажем так. То есть это было очень веское слово. Это было право церкви, которое тогда стоило очень дорого. Фактически стоило жизни и смерти для многих людей. Ну и вот в 1566 году проходил Земский собор, который окончился решением, что Россия продолжает Ливонскую войну, но одновременно три сотни дворян выступили с коллективной челобитной против опричнины. Что такое 300 дворян? 300 вооруженных профессионалов войны. Это, конечно, предмет для беспокойства. Как бы сейчас сказали, это вопрос о государственной безопасности.
Причем они же не сами, вместе с ними же еще какие-то люди, которые каждого из них поддерживали.
Но, конечно же, за ними существует также и группа так называемых боевых холопов, которых можно использовать в боевых действиях. Могло это окончиться, конечно, массовыми казнями. Считают, что казнено было 3 человека из этой группы, то есть к массовым казням не перешли, и, возможно, не перешли именно потому, что новый митрополит сказал: «Я этого не хочу, я на это благословение не даю». Вот. Так что мы не можем говорить это твердо, но есть очень серьезные основания подозревать, что за тех, кому предстояло идти на казнь, вступился митрополит Филипп, и это многим спасло жизнь. А между 1566 годом и концом 1567 года у митрополита Филиппа и государя Ивана IV очень спокойные, мирные отношения, и Филипп поддерживал царя, в том числе известно его послание, которое полностью поддерживают, например, те войны, которые вел Иван IV. Митрополит Филипп проводит церковный собор, было много вакантных архиерейских кафедр, он находит людей, которые достойно могли эти кафедры занимать. Он как церковный администратор делает в этот период довольно много. Вот полтора года мирного у него, спокойного мирного митрополитического служения. И вот в конце 1567 года, в начале 1568 года все резко изменяется. Дело в том, что осенью 1567 года, во время похода на Литву, вскрылись обстоятельства, которые заставили Ивана IV подозревать заговор против него. Заговор, заметим сразу, не в церковной среде, а в дворянской, аристократической. Огромное количество чернил пролито по поводу того, был заговор на самом деле или нет. Половина специалистов за то, что да, был, мы имеем свидетельство. Другие говорят, свидетельство сомнительно, не было. С моей точки зрения, какие-то признаки деятельности, направленные против Ивана IV, видны, есть они были. Другое дело, какой могла быть реакция на них? Если бы все продолжалось, как было до того, ну, кончилось бы казнью нескольких человек, действительно, может быть, виновных. Но закончилось совершенно другим. В этот момент царь начинает объезжать с отрядами опричников владения тех, кого подозревали в этом заговоре, и устраивать там расправы не только над ними, но и над членами их семей, над слугами. И погибло очень много народу. В том числе погибло даже в отсутствие царя, когда он давал кому-то из своих опричных младших командиров отряд и говорил разгромить такую-то усадьбу. Погиб человек, которому тогда инкриминировали то, что он является главой этого заговора, конюший, боярин Иван Федоров Челеднин. Собственно, в этот момент Филипп и начинает переходить в оппозицию к царю. Ну, если использовать современный термин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Дмитрий Володихин, историк, доктор наук, профессор МГУ. Говорим о митрополите Филиппе. И вот остановились на том, что постепенно митрополит переходит уже в оппозицию к царю после раскрытия этого заговора, который то ли был, то ли его не было, но, скорее всего, что-то такое могло быть.
Дело в том, что в тот момент не было никакого закона, который ограничивал бы власть государя. То есть в своих казнях он, в сущности, не устраивал беззаконие. Но, а ведь он христианин, и он устраивал кровопролитие, которое противно было закону любви христианской. Вот в чем дело. Филипп воспринимал это как истинное преступление против веры. Он в одном из своих посланий, обращаясь к бывшим своим собратьям по Соловецкому монастырю, сказал: «Бога ради, живите любовно». То есть, да будет любовь тем, что руководит отношениями между вами. Какая тут любовь, когда за несколько месяцев только строго документированных жертв оказалось около 400 человек, в том числе люди, которые никак не могли входить в этот самый заговор.
А это были какие-то официальные казни? Или люди убивали где-то там у них дома, еще где-то?
Нет, большинство казней не были официальными. В большинстве случаев, повторяю, это случалось во время разгрома усадеб.
Угу.
И там страдали те, кто попадется под рукой.
То есть там уже без разбора?
Да, совершенно верно. С одной стороны, может показаться, что искореняли гнездами, а с другой стороны, не глядя виновных и невиновных. И Филипп сначала по апостольским правилам, с царем встретился тайно и увещевал его оставить это. Понимаете, какая вещь? Политическая культура Руси 13-го, 14-го, 15-го, первого плана 16 века, она была бескровной. Да, казнили, бывало дело. Бывало так, что во время войны, в сражении, в запале битвы с врагом, при взятии какого-нибудь города устраивали, конечно, кровавую бойню. Бывало так. Но это ситуация иная.
Подождите, а можно уточнить? А феодальная война как же?
Понимаете, какая вещь?
Это же
вещь?
Тоже политическая.
А вот много ли казнили во время этой феодальной войны?
Ну, казнили, может быть, и немного, но при этом жертв достаточно. Одна только Липецкая битва какая-нибудь чувствует.
Остановимся на вопросе «как?». Вот 1216 год, Липецкая битва. В этом году,
кстати,
весело
говоря,
отмечаем,
да,
800 лет ее. Это результат резни, которая происходила на поле боя. А политическая культура... Это то, что связывает людей в мирных обстоятельствах. Как происходят суды, как происходит организация власти, каковы наказания, за что, кому, у кого какие права. И не было случая, чтобы по какому-нибудь делу, даже особенно страшному заговору, казнили там 50 человек, тем более, не дай бог, 100 человек. Это просто выглядело немыслимым. Это то, что не есть переход через норму, а есть ужас какой-то непредставимый. Когда Елена Глинская казнила 30 новгородских дворян, это было потрясение для общества. Все летописи отразили этот факт. Боже мой, 30 дворян, мертвецов. Как это может быть? Когда жгли еретиков при Иване III, тоже заметили, все летописи отразили. Это что-то такое очень суровое.
Кстати говоря, да, тоже жить немало было сужено.
Мало.
Мало?
Ничего сравнимого.
То есть вот эти вот 400 при Грозном...
Это начало массового террора, которое буквально общество оглушило.
Угу.
Никогда такого не было, и можно думать, что это был своего рода рецепт, который пришел из Западной Европы. В тот момент все-таки была эпоха религиозных войн, жизнь человеческая стала стоить дешевле, были массовые расправы с иноверцами, были массовые расправы абсолютных монархов своими подданными, ну, в частности, Эрик XIV над шведскими дворянами учинял массовые казни. У гугенотов и католиков во Франции были тяжелейшие в этом смысле взаимные претензии, потому что много поубивали. Было, конечно, в Англии времена Марии Кровавой. Тоже очень много народу перебито. То есть, в принципе, вот этот рецепт решения политических проблем через резню, он для России был не характерен ни в каком веке, ни в 16-м II, ни в 15-м, ни в 14-м, ни в 13-м. Вот он начинается у нас с первых месяцев 1568 года. Вероятно, он был заимствован все-таки из Европы. Это то, чему церковь в лице митрополита Филиппа воспротивилась. Митрополит напомнил, что было заключено соглашение, что церкви дано право печалования. Но как же можно печаловаться, если ни суда нет, ни какого-то официального объявления приговора, и ни священник, ни епископ, ни митрополит не может подойти к тому начальному человеку, который осуществляет разгром имений и казни, и сказать, давай задумаемся, а стоит ли это делать. Я не благословляю, да? Он просто не имеет такой возможности. Когда Иван IV решил все-таки не прислушиваться к слову митрополита, и эти казни продолжились, Филипп публично отказал ему один или два раза благословение.
Ну, причем в соборе, если не ошибаюсь.
Да. Собственно, богослужение идет. И в ходе этого богослужения митрополит отказывает благословение царю. Это, конечно, потрясение не меньшее для общества того времени.
На глазах знати, которая там присутствовала.
Да, совершенно верно. В общем-то, обе стороны надеялись, что, может быть, все-таки обойдется и удастся найти какой-то общий язык. были определенные попытки наладить отношения, но летом 1568 года произошло так, что вот группа бедноты, скажем, небогатых дворян из состава опричнины, она искусственно создала ситуацию новой вспышки конфликта между царем и митрополитом.
А для чего им это нужно?
Ну, во время крестного хода они шли в татарских шапочках-тафьях, которые вообще-то были по 100 главу запрещены.
А для чего им нужен был конфликт?
Я расскажу. Угу. Ну, митрополит сказал, обратил внимание царя, что это такое, они у тебя как басурманы ходят. Царь повернулся, а те уже шапочки сдернули. Ну, царь разгневался, какая ложь на моих слуг. Слуги, видимо, специально так сделали. Почему? Зачем это было нужно? Ну, дело в том, что опричнины были разные люди. Были и знатнейшие представители боярских родов и княжеских. А были люди попроще, для которых это был единственный путь карьерного возвышения. И там были не только хорошие воеводы, хорошие дипломаты, но и те, кого сейчас назвали бы исполнителями, карателями. И вот представьте себе, что митрополит воздвигает гонение на опричнину. Для них всех это конец карьеры, то есть конец огромного количества материальных приобретений. Что получается? Они должны против митрополита бороться. Они это и делают. Они раздувают этот конфликт между митрополитом и царем. А с этого момента уже митрополит фактически оказывается изгнан со своего митрополитчьего двора, живет в монастыре Никольском, и осенью над ним производится суд, собственно, архиерейский суд в присутствии государя. Мнение не было единодушным, то есть, в общем, некоторые архиереи сопротивлялись тому, что Филиппа следует наказать. Видимо, довольно много народу разделяло его точку зрения и считало, что следует отказаться от этих жестокостей. Ну, митрополит, в частности, митрополит Филипп, в частности, объявил, что как можно в храме благословлять людей, если совершается здесь, в храмовом здании, жертва бескровная в алтаре, в то время как за его пределами кровь льется рекою. Иван IV говорил: «Не прикословь мне, благослови меня», но не шел ни на какие реальные уступки. В конечном итоге церковный собор все-таки митрополитчий сан с Филиппа снял, не по обвинению в том, что он идет против государя, а просто-напросто отправили своего рода комиссию на Соловки, где в том числе с помощью пыток монахов вынудили признание в каких-то его, видимо, хозяйственных грехах. Да? А это послужило формальным основанием.
Ну, с него сняли священный сан, или он просто остался епископом?
Нет, он стал простым монахом.
А, монахом, да.
Он претерпел позор, унижение публичное. С него сорвали знаки митрополитчьего сана. Над ним глумились, когда везли его по Москве. И впоследствии выслали из Москвы в Тверской отрочь монастырь.
А глумился кто? Толпа? Людей?
Нет. Глумились прежде всего опричники. И в частности, там был один из крупных опричников, отец опричнины, Басманов-старший. Вот это был очень значительная фигура, противоречивая, великолепный полководец, крупный политический деятель. И в то же время он всю свою блистательную карьеру, все свое служение Отечеству запятнал тем, что в конце жизни пошел на это скверное и позорное дело.
Но у нас, к сожалению, уже времени остается совсем немного, поэтому давайте договорим про жизнь митрополита Филиппа, тем более, что она подходит к концу.
Да. В 1569 году, в декабре, Филипп был убит в Тверском отроче монастыре одним из крупнейших опричников, Малютой Скуратовым.
Это доказано, что именно он, да, убивал?
Существуют разные точки зрения, подавляющее большинство специалистов считают, что это Малютус Куратов, а не кто-нибудь еще. Ну, собственно, мое мнение абсолютно такое же, опираясь на источники, другую версию выдвинуть нельзя. Так вот, Скуратов не понес никакого наказания, более того, он получил несколько почетных назначений и довольно большие дары в последующий период своей жизни.
То есть можно считать, что это было прямым указанием Ивана IV убийства?
А вот этого мы говорить не можем.
Угу.
У нас нет источников, которые говорят, что царь указал. Это могла быть и самодеятельность. То есть для Малюты как раз деятельность Филиппа была опасна. Филипп стоял за христианскую любовь. Для Малюты важнее было быть служильцем, который получает разные пожалования, чины, земли, деньги от государя. И он мог убить его просто в припадке гнева, пытаясь получить от него благословение на опричнину, и не получив его, просто взял и задушил старика. Но впоследствии царь его никак не наказал.
И вот митрополита Филиппа не становится, но мы же его почитаем как святого. Все и митрополита.
Прежде всего, почитание Филиппа возникло на Соловках в 1590 году.
Уже после смерти
Соловецкие иноки, да, через 6 лет после смерти Ивана IV, соловецкие иноки пришли к его сыну Федору Ивановичу. Как раз тот момент, когда он был в чрезвычайно приподнятом состоянии духа. Он только что удачно провел военную кампанию, побил шведов и попросили у него забрать мощи. И именно тогда впервые разговор пошел не об останках, а именно о мощах.
То есть, а где они находились?
Они находились по-прежнему в Тверском отрочьем монастыре. В Твери плакали, не желая отдавать мощи, но в конце концов подчинились.
То есть в Твери его тоже как бы уже почитали?
Да, с течением времени вокруг вот тверского периода в жизни Филиппа возникло почитание и там, в Твери. Так вот, его перевезли на Соловки, и понятно, что для Соловков конец XVI, начало XVII века – это почитание местное. В середине XVII века начинается уже почитание общероссийское. Сначала его имя вносят в Минею. Потом, в 1652 году, его мощи переносят Соловков в Москву. И с тех пор они покоятся уже в Успенском соборе. И сейчас это один из величайших святых архиереев наших, образец того, как пастырь должен полагать жизнь свою за овец своих.
Спасибо. Напомню, что мы сегодня говорили о митрополите Филиппе, который по словам нашего гостя, историка, профессора МГУ Дмитрия Володихина, прожил, можно сказать, целых три жизни – московской аристократии, инока Соловецкого монастыря, игумена Соловецкого монастыря впоследствии и митрополита Московского. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович, за этот интересный рассказ. Это программа «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы.
Спасибо за внимание. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».